Снова в Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Началось рассмотрение уголовного дела бывшего майора милиции Евсюкова. Власти Грузии не намерены выдавать России прапорщика, попросившего политического убежища. Согласно выводам парламентской комиссии Литвы, ЦРУ использовала тюрьмы на литовской территории. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Московском городском суде начался процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Суд удовлетворил ходатайство Евсюкова, и в ходе начавшихся сегодня предварительных слушаний принято решение, что процесс будет идти в открытом режиме, а рассматривать дело будут с участием коллегии из трех судей. Передает Максим Ярошевский.
В Московском городском суде сегодня предварительные слушания по скандальному делу майора Евсюкова начались с ходатайства бывшего начальника ОВД района Царицы. Как заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Денисом Евсюковым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегии из трех профессиональных судей. Суд его удовлетворил и назначил рассмотрение дела по существу на 28 декабря. По закону предварительное слушание сегодня проходило в закрытом режиме. Адвокат жертв бойни в супермаркете в апреле этого года Игорь Трунов рассказал Радио Свобода, что для него было принципиально важно сегодня на закрытом заседании посмотреть, как именно будет себя вести главное действующее лицо. Уголовного дела.
Конечно, интрига заключалась в той манере поведения, которую выберет Евсюков. Была вероятность, что он начнет работать под невменяемого или ограниченно вменяемого. Я внимательно следил прежде всего за ним, затем, насколько он грамотно отвечает, и сделал для себя вывод, что процесс будет интересным, потому что он очень грамотный человек, он абсолютно непринужденно себя чувствует, я бы сказал, даже дерзко себя ведет по отношению к участникам процесса. Он не тушуется, не смущается, он адекватен, он вменяем, раскованен полностью. Поэтому, конечно, есть шанс получить от него ответы, что же его привело вот к такому правонарушению.
Игорь Трунов сегодня также обратился к суду с двумя ходатайствами. Первое – о продлении обвиняемому меры пресечения на полгода, до 9 июня. Суд удовлетворил. Второе – предложение вернуть дело прокурору для устранения нарушений отклонил, говорит Игорь Трунов.
У нас просто разный взгляд на произошедшее. Я считаю, что нужно расследовать весь комплекс правонарушений, в том числе и тех должностных лиц, которые привели к этому чудовищному преступлению. Поэтому ответственность должностных лиц, которые неадекватного человека поставили на генеральскую должность, вооружили, обучили и так далее, она, конечно, должна быть для того, чтобы у нас работало предупреждение. То есть иначе у нас появится еще один Евсюков, только уже не с пистолетом, а с автоматом. Конечно, следствие должно было ответить на большое количество вопросов, но оно этого не сделало. Поэтому мы заявили ходатайство о недопустимости вот такого узкого расследования и недопустимости существования параллельно двух дел. То есть сейчас в Басманном суде идет дело об обжаловании действий следствия и дополнительном расследовании. И в Мосгорсуде идет уже рассмотрение по существу. Поэтому может получиться такая ситуация, когда в Басманном суде признают некачественным следствие, а суд уже вынес приговор. Поэтому, конечно, вот эта пробельность уголовно-процессуального законодательства, она, конечно, умышленна, она дает большие права следствию, но, тем не менее, мы заявили такое ходатайство.
Прокурор Генеральной прокуратуры Николай Власов рассказал, что дело бывшего майора Евсюкова насчитывает 16 томов. Со стороны обвинения заявлено порядка 46 человек в качестве свидетелей. На процесс уже аккредитовано около 70 журналистов, в том числе зарубежных СМИ. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, именно большой общественный интерес может привести к действительно строгому приговору.
Мы по своей практике регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда в ходе расследования больше внимания следственными органами уделяется той информации, которая исходит от сотрудников правоохранительных органов, а не от пострадавших. Их показания принимаются более серьезно, да, к ним относятся с большим вниманием, и они зачастую ложатся в основу как бы доказательной базы в рамках следствия, в то время как потерпевшим стоит больших трудов добиться того, чтобы их показания, их документы, там, их свидетели были в рамках следствия адекватно оценено. Учитывая, что это дело получило большой общественный резонанс, и к нему ну, до сих пор приковано внимание и общество в целом, и журналисты в первую очередь, вполне возможно, что, скажем так, будет принято решение, что это дело надо делать показным. И тогда возможен суровый приговор со всеми вытекающими отсюда, да, последствиями. Опять-таки то, что вот я считаю, да, из информации, которая исходит от адвоката Трунова, в общем-то, расследование проходило не без проблем. И по части там, доказательств, и по части корпоративной солидарности правоохранительных органов, и они сдавать своего коллегу.
Потерпевшие от действий бывшего начальника ОВД Царицына уже обратились в Страсбургский суд по правам человека. По словам Луизы Сальховой, девушки, которой Денис Евсюков в супермаркете «Остров» выстрелил в лицо, сегодня рассчитывать на российские суды нет смысла.
У нас такая, в принципе, есть, ну, как мысль, что мы будем все-таки в другом суде, в мировой суд выйти. Все вместе. Никто не отказывается. Потому что здесь мы уже поняли, что мы ничего не добьемся, если честно. Судя по предыдущим судам.
В целом, в ход этого следствия, как вы можете охарактеризовать?
Затягивает очень, мне кажется. Ну, еще, наверное, не могут определиться, что с ним делать. Хотелось бы, конечно, чтобы был суровый, но и не знаю даже. Хотя мне кажется, что такое дело громко, что наверняка будет суровое наказание, потому что начнется просто беспредел, если его сейчас просто отпустят. Или просто смягчат приговор даже.
Вы как себя сейчас чувствуете?
Постоянно болею. У меня иммунитет подорван очень сильно после больницы, и я постоянно болею.
Интересы потерпевших в Страсбурге будет представлять также адвокат Игорь Трунов.
Мы обращаемся в Европейский суд. У нас разная позиция на произошедшее. Мы считаем, что преступление совершено прежде всего должностным лицом, и ответственность должно нести государство. Государство его вооружило, государство его обучило. Государство дало им неограниченные полномочия. И в данной ситуации, конечно, применима статья и Конституции, и Гражданского кодекса, когда за действие в части нарушения прав несет ответственность государства. И мы обратились в Европейский суд. Считаем, что Российская Федерация нарушает 6-ю статью права на справедливое судебное разбирательство, и также 2-ю статью права на жизнь, потому что убили людей должностные лица, то есть должностное лицо.
Напомним, бывший высокопоставленный милиционер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушение на убийство, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По версии следствия, 27 апреля Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетым в милицейскую куртку, из хулиганских побуждений совершил убийство двух лиц, а также покушение на убийство 22 граждан, семеро из которых получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Судебная экспертиза признала бывшего майора полностью вменяемым. Преступление вызвало большой резонанс. Своих постов в итоге лишились начальник ОВД по Южному округу столицы Виктор Авдеев и глава ГУВД города Владимир Пронин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова рассмотрит коллегия из трех судей. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Алма-Ате сегодня скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» в Киргизии и собирался издавать газету одной из оппозиционных партий. В Самаре во вторник более 300 человек провели марш обманутых дольщиков, требуя от властей установить контроль над деятельностью строительных компаний. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведет политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Кто и зачем ратует за неосталинистскую модернизацию? На эту тему в студии «Радио Свобода» будут дискутировать в прямом эфире экономист Михаил Делягин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Итак, «Время свободы». Время гостей, простите, на наших волнах сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, приближается 30-летие со дня вторжения советских войск в Афганистан, и наверняка в международной прессе есть много публикаций, посвященных афганской проблеме. Может быть, какие-то сравнения той войны и нынешних военных действий в этой стране? Есть ли какие-то действительно интересные публикации на эту тему?
Давайте совершим такой скромный технологический прорыв и обозначим прессу, которая выходит, по крайней мере, одну публикацию в печатном органе, который называется «Нью-Йоркер», это знаменитый американский журнал, но поговорим о записи в блоге на сайте этого журнала. Джордж Пекер, международный обозреватель «Нью-Йоркера». Формальным поводом для этой записи послужило выступление представителя США в Афганистане Ричарда Холбрука, который выступил в очередной раз перед Советом по международным отношениям в Вашингтоне и рассказал о том, что собирается предпринять, срочно предпринять администрация президента Барака Обамы для того, чтобы улучшить ситуацию в Афганистане. Ричард Холбрук в передаче Джорджа Пекера считает, и даже представил целый ряд мер, считает, что главное здесь даже, может быть, не только, а может быть, и не столько военные усилия, хотя, конечно, война должна продолжаться, и Талибан должен быть сокрушен, но и, прежде всего, помощь в создании или восстановлении гражданских институтов в Афганистане. Для этого количество гражданских специалистов, которые, американских гражданских специалистов, которые размещены в Афганистане, пишет Пекер, будет увеличено в 3 раза. Сейчас их около 300, соответственно, будет, видимо, около 1000. 3 вывода делает сам Джордж Пекер из того, что он пишет по поводу выступления Холбрука. Ну, прежде всего, американцы и Соединенные Штаты уже очень глубоко вовлечены в афганские события, просто так все бросить и уйти совершенно невозможно. Во-вторых, конечно же, очень важно, как будут реализовываться вот эти решения, о которых говорил Ричард Холбрук. Ну и, конечно же, третье, не надо об этом забывать, и, может быть, самое важное, цитирую, самые важные актеры в этой драме, это, конечно же, афганцы, и от них будет, в общем, зависеть, как закончится вот нынешняя историческая ситуация в их стране.
Ну, Кирилл, в связи с тем, что приближаются рождественские каникулы. Давайте отключимся теперь уже от большой политики. Может быть, что-то интересное из мира культуры.
Ну, конечно же, вот только что отшумела премьера фильма Гая Ричи, знаменитого британского режиссера, о Шерлоке Холмсе. Итак, Гая Ричи, интервью в газете «Таймс» Джеффу Доусону. И это такой английский жанр интервью, когда пишется, как бы сначала человек, журналист ведет беседу с своим героем, а потом он все это переписывает в виде статьи, так что получилась статья с вкраплениями прямой речи самого британского режиссера. Ну, любопытно начало статьи, где описывается, как завтракает Доусон с Гаем Ричи, где-то вот в Лондоне, в районе Мейфауэр, и о том, что Ричи типичный англичанин, или, по крайней мере, пытается играть в типичного англичанина. Более того, он даже не употребляет словосочетание British culture, то есть британская культура, а говорит только о English culture, английской культуре. Роберт Дауни-младший играет Шерлока Холмса, а Джуд Ло играет доктора Ватсона, а Фам Фаталь, Ирен Адлер, играет Рэйчел МакАдамс. Любопытно в этом интервью две вещи. Ну, прежде всего, рассуждение о том, кто все-таки придумал фразу «Elementary, my dear Watson», то есть «элементарно Ватсон», и, по крайней мере, Джефф Доусон приписывает ее другому замечательному английскому писателю Вудхаусу, который написал серию романов о Дживсе и Вустере. И второе о том, какую лексику использует Ватсон в исполнении Джуда Ло в фильме Гая Ричи. Не забывайте, что, вот мы говорили только что про Афганистан, да, а ведь доктор Ватсон вернулся же из Афганистана с афганской кампании, он был ранен под Кандагаром. Так что он афганский ветеран, и выражается он, если верить Гаю Ричи, выражается он грубовато, не так, как в викторианской прозе Конан Дойля. И вот обсуждается язык старого служаки Ватсона, также неизбежные рассуждения о возможных гомоэротических, гомосексуальных коннотациях, когда мы говорим о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. В общем, довольно много всего интересного для и любителей Конан Дойля, и для любителей Гая Ричи.
И о погоде?
Да, катастрофические совершенно сообщения о снегопадах из Британии. Ну, вот я просто взял из газеты «Таймс», что 1000 брошенных автомобилей на Рождество, travel nightmare, то есть кошмар, именно такое слово используют журналисты газеты «Таймс». Ну, и дальше идет сводка метеорологическая, которая похожа на сводку боевых действий. Здесь брошены машины, здесь дорога обледенела и закрыта, здесь скопились гигантские пробки. Ну, надо сказать, что такие вещи происходят раз в несколько лет, и к этому надо бы привыкнуть. Ну, газетам же надо о чем-то писать перед Рождеством.
Спасибо. Обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прапорщик пограничных войск Виталий Хрипун, попросивший политического убежища в Грузии, не будет выдан российской стране, имеет шанс остаться на постоянное жительство в Грузии. Об этом радио «Свобода» сообщили в Министерстве юстиции Грузии. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению Министерства по делам беженцев и расселению, с 25-летним российским пограничником Виталием Хрипуном, который сбежал из Южной Осетии и попросил в Грузии политическое убежище, встретились представители Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они однозначно подтвердили, что прапорщик Хрипун, служивший по контракту в пограничных войсках ФСБ на территории Южной Осетии, добровольно принял решение оставить свой пост. Более того, представители Верховного комиссара ООН потребовали от грузинских властей в ближайшее время рассмотреть и удовлетворить просьбу Виталия Хрипуна в соответствии с международной конвенцией. Как известно, российский пограничник заявляет, что попросил политическое убежище из идейных и моральных соображений, поскольку в части, где он служил, к нему плохо относились. Кроме того, российские войска и пограничники, по словам прапорщика Хрипуна, ущемляют интересы грузинского и осетинского населения Южной Осетии. Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в интервью «Радио Свобода» высказал сомнение в том, что причиной бегства прапорщика могли стать неуставные отношения.
Но в этом случае, конечно, прапорщик ФСБ России, который по телевизору выглядит нормально, одет в новой форме. И я очень сомневаюсь, что у прапорщика кто-то по дедовщине будет там бить или так далее. И он, если так сказать, что по морально-политическим поводам, вот это главное, что он убежал оттуда, и говорит о том, что вот российские оккупационные войска плохо относится как к грузинским, так и осетинским населению, это уже сильный повод. И его, наверное, будут использовать грузинское правительство.
В Министерстве юстиции «Радио Свобода» сообщили, что даже если из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступит обращение об экстрадиции Хрипуна, оно вряд ли будет удовлетворено, если, конечно, Виталий Хрипун не обвиняется в совершении тяжких уголовных преступлений, а не только в дезертирстве и хищении оружия, в чем официально его уже обвинили правоохранительные органы России. Судя по всему, просьба о предоставлении политического убежища Виталию Хрипуну будет удовлетворена, так же, как и в случае с его предшественниками, сержантом российской армии Александром Глуховым и рядовым Дмитрием Артемьевым. Они обосновались в Тбилиси, живут в квартире, которую для них сняло Министерство по делам беженцев, и возвращаться в Россию пока не планируют. Первопроходец, бывший сержант Александр Глухов, сбежавший из Южной Осетии еще в январе текущего года, неофициально даже обзавелся семьей. Его подруга, девушка-грузинка, сбежавшая из Южной Осетии во время пятидневной войны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Учителя московской школы номер 1804 объявили голодовку. Без отрыва от образовательного процесса 15 педагогов выступают с требованиями убрать назначенного окружным управлением образования исполняющего обязанности директора школы и вернуть полномочия прежнему директору. В ситуации разбиралась Тамара Лиленкова.
В школе номер 1804, она же Центр образования Кожухова, 70% педагогического состава – родители учеников, а директора школы Людмилу Курбатову выбирали голосованием также родители. В образовательном центре 116 кружков, центры профессионального образования, филиал спортивной школы и, главное, дух свободы, который так ненавистен чиновникам, считает один из учителей Александр Маргуев.
Дух свободы витает в школе. Вот именно это им поперек. У нас же работает школьная дума. У нас каждый год начинается с урока перевертыша, когда мы, педагоги, бегаем под свисток в физкультурном зале какого-нибудь старшеклассника. Ну, где еще такое есть? И справедливости ради я хотел бы сказать, что они приезжали к нам в школу. На Аметрюк уже были написаны энное количество жалоб в прокуратуру. Дальше они повели разговор. Давайте поговорим, зачем писать. ключевая фраза. Следующая ключевая фраза. Вы в этом ничего не понимаете, когда спросили их, а почему вместо 120 миллионов на школу, почему-то в этом году упало 100 миллионов. Куда делись 20? Тут началось. Коэффициенты, инструкции, вы в этом ничего не понимаете, да? Потом прозвучала следующая фраза. Вам это не нужно знать.
В начале декабря произошел рейдерский, как считают учителя и родители учеников, захват школы. Узнать точку зрения на эти события главы Юго-Восточного управления образования мне не удалось. А учителя и ученики рассказали, что когда директор Людмила Курбатова болела, в школу пришел никому неизвестный человек, исполняющий обязанности директора. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что причина этого конфликта находится в экономической сфере.
Под основу всех событий в школе 1804 лежит в той самой коррумпированной системе, которая пронизала российское общество сверху донизу. 94-й федеральный закон, который предписывает всю процедуру, как происходят государственные закупки в Российской Федерации, это огромное золотое дно для наших чиновников для получения коррупционных откатов. Людмила Анатольевна Курбатова отказалась выполнять эти преступные указания и сказала: «Нет, господа, я буду сама заключать договора с теми, кого я знаю, кто обеспечит качественное питание». И она это сделала.
На прошлой неделе в доме директора школы номер 1804 был проведен обыск. Искали печать. А на школьном дворе постоянно дежурят наряды милиции, вызывая недоумение учеников. Об обстановке в самой школе рассказала педагог-организатор Анна Конкина.
Просто шоковое состояние от того, что я вообще вот наблюдаю в центре образования 1804. Каждый шаг просто преследуется. И что самое интересное, не администрация школы, а вот человек, который у нас сейчас якобы исполняющий обязанности директора, поставленный Дмитрию Людмилой Викторовной, он просто каждый шаг, вот, что бы ты ни делала во время перемен, во время урока, просто под контролем, просто под глазом, вот, прям чувствуешь на себе. Вот.
Почему учителя решились на столь крайний шаг – голодовку, объяснила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Парницына-Курбатова.
Мы сейчас, как педагоги, мы находимся в оккупации чиновничьего произвола. Нарушено очень много норм права, в том числе и право образовательных учреждений на самоуправление. Необоснованно. Господин Кучма пришел с специалистом округа Натальей Юрьевной Чибисовой и с новым каким-то непонятным молодым человеком. Они зашли в бухгалтерию и сказали: вот познакомьтесь, это ваш новый главный бухгалтер. Естественно, бухгалтерия во главе с нашим главным бухгалтером, который проработали лет 15 в нашей школе, они говорят: вы что, на основании чего? Нас не увольняли, его не назначали, хотя бы один документ. Да. И весь процесс захвата школы, силового захвата школы, он основан на устных распоряжениях и на слове «я работодатель».
Действительно, управление образования имеет полное право разорвать трудовой договор с неугодным директором на том основании, что он утратил доверие. Однако в данной ситуации все учителя говорят об одном. Ученики образовательного центра Кожухова получили наглядный урок. Побеждает тот, на чьей стороне сила, а не закон. Голодовка учителей – последнее средство исправить эту ситуацию. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрит коллегия из трех судей. Слушания начнутся 28 декабря и будут проходить в открытом режиме, сообщили в московском городском суде. Срок содержания Евсюкова под стражей продлен до 9 июня будущего года. Майору предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и США рассчитывают подписать документ уже в начале будущего года. В Алма-Ате скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Киргизии и собирался издавать газету одной из оппозиционных партий. В Самаре во вторник более 300 человек провели марш обманутых дочек. застройщиков, требуя от властей установить контроль над деятельностью строительных компаний, сообщает корреспондент Радио Свобода. В России срок действия заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации, будет увеличен до 10 лет. Новые правила начнут действовать с 1 марта будущего года. В пакистанском городе Пешавар при взрыве рядом с клубом, где обычно встречаются журналисты, два человека погибли, еще четверо получили ранения. По данным правоохранительных органов, взрыв осуществил смертник, один из погибших полицейский. НАТО не отступит от взятых на себя обязательств по оказанию поддержки Афганистану, заявил в ходе визита в эту страну генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», новости Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, блоги, комментарии, видеокомментарии. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире редактор сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. На какие материалы вы бы советовали нашим слушателям и читателям обратить внимание сегодня?
Приветствую вас, друзья. Сегодня я бы особо советовал обратить внимание на раздел «Интервью», поскольку там опубликован мой материал, материал моей коллеги Анастасии Кириенко под названием «Нацбол подписался под дневниками Магнитского». Суть материала в следующем. Активист, запрещенный в России национал-большевистской партии Роман Попков, так получилось, что он сидел в том же корпусе Бутырской тюрьмы, где, к сожалению, закончил свои дни юрист фирмы Hermitage Capital Сергей Магнитский, по факту замученный в этом следственном изоляторе сравнительно недавно. И нацбол Роман Попков прочитал дневники Сергея Магнитского, где он описывает ужасающие условия содержания в втором корпусе Бутырской тюрьмы и полностью подписывается под содержанием этого документа. Цитирую Романа Попкова. «Дело в том, что второй корпус Бутырского централа, так называемый «малый спец», вообще особое место. Большая часть камер Бутырки – большие помещения, где находятся 25 коек, и там более-менее приличные условия содержания. А во втором корпусе маленькие камеры на 4-6 мест, куда помещают, помимо крупных преступных авторитетов и политзаключенных, имеется в виду национал-большевики, арестованные по тем или иным делам, с единственной целью, утверждает Роман Попков, посеять в их души ощущение полного бессилия перед системой. В полуподвальном спецкорпусе люди сидят как в каменном мешке». Роман Попков описывает совершенно ужасающие подробности содержания подследственных именно в этом корпусе Бутырки. В частности, он утверждает, что доктора там нельзя дождаться долгие часы, даже когда у людей приступы. Разумеется, это общие условия содержания полуподвальные. Это тоже не прибавляет здоровья. И самое главное, что там очень жесткий режим, поскольку, по утверждениям Романа Попкова, там за малейшую провинность, причем провинность, которую даже нельзя назвать таковой, ну, допустим, что человек якобы спал дневное время, ему дают 15 суток штрафного изолятора. И такие правила, по утверждениям Романа Попкова, действуют именно во втором корпусе Бутырской тюрьмы, так называемого «малого спеца». Попков утверждает, что там сидят две категории в основном заключенных. Это так называемые политические, то есть национал-большевики, и 159-ники, по его термину. То есть это те люди, следствие по которым идет в рамках статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупных размерах». То есть политзаключенные и крупные бизнесмены, те, из кого надо добыть показания, те, которых надо прежде всего сломать. Роман Попков очень надеется, что правозащитники смогут настоять на том, чтобы их провели в этот корпус. Да, безусловно, правозащитникам показывают тюрьмы, да, безусловно, правозащитникам показывают тюрьмы лицом, но, как правило, эти визиты идут по заранее оговоренным маршрутам, с руководством Федеральной службы исполнения наказаний. И в данном случае Роман Попков очень советует правозащитникам, чтобы они настояли на том, чтобы в один из этих маршрутов был включен второй корпус Бутырской тюрьмы, с той целью, чтобы более не повторялись случаи трагедии, подобной трагедии Сергея Магнитского.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Комиссия парламента Литвы обнародовала данные расследования, проводившегося в связи с информацией об обнаружении на территории страны секретных объектов ЦРУ, на которых могли содержаться лица, обвинявшиеся американскими властями в терроризме. Подобные расследования проводятся также в Польше и в самих Соединенных Штатах. Из столицы Литвы сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
После сообщений американского телеканала ABC News о том, что в Литве, наряду с некоторыми другими странами, 5 лет назад существовала секретная тюрьма ЦРУ США, где вне закона содержались лица, подозреваемые в терроризме, Комитет по национальной безопасности литовского парламента провел полуторамесячное расследование. Дознаватели расспросили 55 человек. Среди них экс-президенты Литвы Бразаускас, Адамкус, Паксас, бывшие руководители Департамента госбезопасности, экс-спикер парламента. Свой ответ представила и нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, перед этим публично заявив, что у нее есть косвенные подозрения в том, что такая тюрььма в Литве могла существовать. Парламентский же комитет, который проводил расследование, делает однозначный вывод. Хотя условия для тюрем были подготовлены, но факта существования таких учреждений в Литве не установлено. Председатель комитета Арвидас Анушаускас в частности заявил, в Литве по просьбе американской стороны были оборудованы 2 помещения для секретной тюрьмы ЦРУ. Американские авиалайнеры, 5 лет назад приземлявшиеся в Вильнюсе и Паланге, были официально связаны с перевозкой задержанных. Такие самолеты не проверяла ни литовская таможня, ни пограничники. Об этих операциях было известно лишь тогдашнему главе Департамента госбезопасности Литвы Мичису Лауринкусу и его заместителю. Высшее руководство страны об этом не было информировано или получало информацию поверхностно. Арвидас Анушаускас.
Поскольку Европейский парламент и Европейский совет делали уже свои расследования насчет полетов, номера самолетов регистрационные мы знали. Такие расследования проводятся в Польше и в Соединенных Штатах. Превышались ли полномочия должностных лиц в осуществлении программы по содержанию и допросу подозреваемых в терроризме лиц или нет.
Среди экспертов и политиков в Литве существует множество мнений на эту тему. Оппозиционные социал-демократы, например, уверены, что расследование было затеяно только лишь для того, чтобы, пользуясь случаем, сместить ответственных сотрудников Департамента госбезопасности, поставив туда своих людей, как выразился один из депутатов. Также оппозиционный политик, экс-президент Литвы Роландас Паксас напрямую связал эту тему с импичментом, когда 5 лет назад его и сместили с должности. В интервью газете «Республика» Паксас заявил, «После того, как я, будучи президентом тогда, на вопрос главы литовской госбезопасности Лауринкуса сказал «нет» относительно устройства тюрьмы ЦРУ в Литве, и последовал президентский переворот», считает Паксас. А насчет тюрем ЦРУ бывший президент считает, что в Литве она была и не одна. Неофициальный ответ на запрос литовского парламентского комитета дал и Госдепартамент Соединенных Штатов, поясняет депутат Валентинас Мазуронис.
Ответ Соединенных Штатов очень лаконичный, уважают суверенитет нашей страны, и мы в первую очередь должны делать порядок сами у себя дома.
На пресс-конференции по данному вопросу, собравшей рекордное количество репортеров, в том числе зарубежных, нынешний министр обороны Литвы Раса Юкнявич несколько раз подчеркнула, все произошедшее ни в коей мере не бросает тень на наши партнерские отношения с США. Они крепки. Так что, пожалуйста, не спекулируйте, призвала она журналистов. Однако многие из корреспондентов так и остались в неведении, как совместить этот призыв с загадочными словами одного из членов комитета, проведшего расследование. Каковы могут быть выводы из всей этой истории, решайте сами. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Известный бизнесмен Олег Дерипаска дал интервью газете «Эль Паис», в котором сказал, в частности, что Россия гораздо более свободная страна, чем остальные развитые демократические страны. Это интервью сегодня обсуждается в русской сети. И об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Микрофон Александр Гостев.
Олег Дерипаска беседовал с испанским журналистом из «Эль Паис» на благоразумном расстоянии от пытающегося его преследовать испанского же судьи Фернандо Андрео. то есть в Москве. Как пишет сегодня по этому поводу независимый московский журналист Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Год Дерипаски», давно замечено, что отдельные социальные группы, по формальному признаку являющиеся российскими, живут как будто в разных странах.
Например, у нас с олигархом явно две разные страны проживания. Он живет свободно, я вне свободной. Правда, надо понимать, что квалификация степеней свободы разная. Например, Дерипаски, Медведев и Путин не указывают, как дышать, и даже разрешают всем подряд осваивать Сибирь. В контексте 130-летия со дня рождения Сталина тема добровольного освоения Сибири прозвучала чрезвычайно уместно. Как уместно выглядел пассаж о Егоре Гайдаре, который, оказывается, покончил с плановой системой за один день, но ничего не предложил взамен. Каков проказник? А ведь надо было что-то предложить в ситуации, когда товарищи Рыжков, Горбачев, Павлов с 87 года, обсуждая необходимость либерализации цен, так этого и не сделали, опустошив казну и остановив материально-вещественные потоки в экономике. Здесь какое-то нарушение причинно-следственных связей. Дерипаска хоть и бизнесмен-государственник, вплоть до полного слияния с государством, но все-таки предприниматель, его деятельность стала возможной исключительно благодаря Гайдару. В 90-е годы, согласно представлениям о прекрасном ведущего олигарха страны, который, как следует из интервью, гордится тем, что служил в армии, в отличие от Ходорковского, страной правили популисты, которые, не имея соответствующего опыта, разрушили инфраструктуру, создававшуюся десятилетиями. Вероятно, для Олега Дерипаски, как и для его партнера по управлению изменениями в городе Пикалево Владимира Путина, распад СССР стал той самой величайшей геополитической. Но нет, сколько раз по ходу интервью он сетует на привычку россиян во всем полагаться на начальство, а это патернализм.
Что-то не очень понятно, иронизирует Андрей Колесников. С одной стороны, не по душе те, кто союз развалил, а с другой, не нравится поведение простых граждан, исповедующих совковое иждивенчество. Так мы за красных или за белых?
Правильно, мы за Путина. Вообще, все интервью это, выражаясь ленинским языком, концентрированное выражение представления о жизни путинского крыла сегодняшней власти. 90-е ужасные годы. Гайдар все развалил. При этом в той же абсурдистской логике достойные персонажи Бекета и Ионеско, Ельцин хороший. Запад подорвался на своей жадности. Погибла англосаксонская модель потребления, а наше демонстративное потребление по-русски с последующими гонками по мирной Швейцарии и вызывающим богатством, это значит другая модель, более совершенная. И вообще, посмотрим, что будет здесь, в России и там, на Западе, через 30 лет. Ну, абсолютно, как и Иосиф Виссарионович в статье 80-летней давности «Год великого перелома».
«Удивительно, что до сих пор имя Дерипаска не стало нарицательным», восклицает автор комментария в газете «Ру». Оно, как считает Андрей Колесников, могло бы точно выразить всю нехитрую идеологию государственно-бюрократического капитализма.
Когда-то, и опять-таки в интервью иностранной прессе Financial Times, магнат сообщил, что готов, если на то будет указание верховных властей, отдать государству весь свой бизнес. Но ведь отдавать-то ничего не надо, это и есть та форма собственности, которая является сейчас главной в России. Формально частная, неформально государственная. Как если бы она находилась в доверительном управлении у частного лица, которого начальство считает своим, почти чиновником. Собственно, эта идеология пошла с залоговых аукционов, но тогда зачем говорить, что сейчас все иначе, чем в 90-х? Наоборот, залоговое мышление стало государствообразующим для нулевых годов. И государство действительно может попросить у Дерипаски его собственность, только ему удобнее, что он управляет ею как своей. А оно, если надо, что, собственно, и случилось, в любой момент придет на помощь.
Это система, где невозможно определить, даже нарисовав самую совершенную экономическую модель, где заканчивается государство и начинается частный бизнес, и где заканчивается частный бизнес и начинается государство, продолжает Андрей Колесников. Победила идеология настоящего популизма и государственной бюрократии, для которой капитализм – это свободный рынок. Только свободный рынок исключительно для избранных, для себя, любимых. И, подчеркивает Андрей Колесников, мы смело можем назвать 2009 год годом Дерипаски.
Год Дерипаски, потому что в 2009-м поведение именно этого олигарха стало таким типологически важным с точки зрения оценки вот, политических обстоятельств, в которые попали наши крупные бизнесмены. Он почти полностью слился с государством до той степени, что невозможно различить, где государство, где он, является ли он госчиновником крупным или все-таки он частный предприниматель. И это на самом деле вектор развития, развития. Потому что даже если крупный бизнес по формальным признакам частный, по своим неформальным признакам он уже давно таковым перестал быть, потому что и государство помогает бизнесменам, и в тяжелую минуту бизнесмены помогают государству. Казалось бы, это, может быть, и была бы правильная модель, но помогают они, в общем, друг другу, а не тому самому населению, о котором государство должно заботиться. И можно считать, что это интервью Дерипаски в «Аль-Паисе» – это такой манифест государственного капитализма, манифест людей, которые избрали своим лидером национальным Путина, который угосударствляет экономику, даже если формально она остается частной.
Мнение Андрея Колесникова. Год Дерипаски. Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
В Москве без четверти 5 дня. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дело майора милиции Дениса Евсюкова рассмотрит коллегия из трех судей. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку? В
2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Колт.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России с негативного до стабильного, при этом сами рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Рассказывает Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Standard & Poor's стала первым из трех ведущих международных рейтинговых агентств, отметившим некоторые успехи российских властей в деле вывода страны из экономического кризиса. Повышение прогноза по долгосрочным кредитным рейтингам эксперты агентства объясняют, в частности, улучшившимися с их точки зрения перспективами соотношения доходов и расходов федерального бюджета, а также намерениями правительства добиваться сокращения его нынешнего дефицита в ближайшие годы. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова согласна с такой оценкой бюджетной политики российского правительства.
Мне кажется, в первую очередь, что просто были очень негативные ожидания по поводу бюджетной политики. И в начале года заявления правительства, они действительно звучали в таком ключе, что будет очень большой расход и средств резервного фонда, и в том числе на повышение индексации социальных обязательств. И мне кажется, что это решение все-таки вернуть прогноз на нейтральность негативного, конечно, отражает ожидания рейтингового агентства по поводу того, что на самом деле эти заявления, они не реализовались, и на самом деле бюджетная политика по факту, она оказалась очень взвешенной.
Схожее мнение и у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова.
На мой взгляд, все вполне логично. Во-первых, достаточно дорогая нефть уже в течение полугода, превосходя, в общем, все консервативные прогнозы. Во-вторых, достаточно жесткая бюджетная политика, которую проводит российский Минфин. Все два фактора, видимо, придут к тому, что даже по итогам 2009 года уже дефицит бюджета будет не 8% с копейками, как планировалось изначально, а меньше, там, на уровне 6-7%, соответственно. В таком случае не исключено, что и как бы дефициты бюджетов 2010-2011 года, они тоже будут меньше, и уже в 2012 году мы вообще можем выйти на бездефицитный уровень. Безусловно, наверное, это были основные факторы, побудившие агентство пересмотреть прогноз по нашему рейтингу.
Согласно прогнозу агентства Standard & Poor's, российский бюджет может стать профицитным, то есть его доходы вновь превысят расходы не позднее 2012 года. Но, по оценке его экспертов, это может случиться, если не произойдет резкого падения цен на нефть, ниже $60 за баррель. Наталья Орлова не отрицает роль сырьевых доходов в наполняемости российского бюджета. Однако, по ее словам, снижение дефицита во многом будет зависеть и от правительственной политики управления расходами.
Конечно, в первую очередь это будет зависеть от доходов бюджета, то есть от собираемости налогов, ну, в конечном счете от цен на нефть, конечно, потому что одна из причин, по которой бюджетный дефицит 2009 года, он оказался ниже прогнозируемого, также это нужно понимать, это, конечно, тот факт, что закладывались в бюджет очень низкие цены на нефть, по факту мы видим, что ситуация на мировых нефтяных рынках оказалась гораздо лучше. Поэтому, собственно, вопрос на 2010-2011 год, это еще, конечно, вопрос внешней конъюнктуры. Тем не менее, мне кажется, что этот год он показал, что на самом деле мы видели из тех мер, многих мер, которые правительство принимало, далеко не все профинансированы. И, в принципе, правительство старается так достаточно жестко контролировать и расходную часть бюджета.
Хватит ли у правительства политической воли продолжить жесткую бюджетную политику в следующие годы? Алексей Павлов на этот вопрос готов ответить утвердительно.
Несмотря на то, что в свое время правительство анонсировало то, что у нас бюджет будет социально ориентирован, тем не менее много, скажем так, социально ориентированных проектов в рамках бюджета были порезаны. Например, собственно говоря, осталась, скажем, только индексация пенсий на следующий год, в то время как индексацию зарплаты госслужащим мы решили не предпринимать. Плюс там в итоге был повышенный ряд акцизов там и так далее. То есть все равно понятно, что даже несмотря на заявление государства, в общем-то, наши финансовые власти, они соизмеряют жизненные реалии с тем, что происходит. И пока всеми своим видом и действиями, которые предпринимают, они показывают то, что они пока не готовы нести лишних расходов, в общем-то, в условиях такой неопределенности, которая сейчас сложилась.
Даже повышение не самих рейтингов, а лишь прогнозы по ним, по оценке экспертов, уже свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в России, что в перспективе должно привести к снижению стоимости внешних заимствований для всех категорий российских заемщиков, в том числе и для государства. Однако, по словам Натальи Орловой, в 2010 году правительство вряд ли будет занимать деньги за границей, о чем его представители говорили ранее.
Мне кажется, фактически изначально картина на следующий год, она выглядела таким образом, что где-то из 3 триллионов рублей бюджетного дефицита 2 они будут профинансированы из резервного фонда, и это, так сказать, полностью приведет его к обнулению. А триллион, или там сумма порядка триллиона, ее нужно будет занять вообще с рынка, в основном с внешних. Мне кажется, по исполнению бюджета на 2009 год мы видим, что в резервном фонде остается больше денег, чем правительство рассчитывало, и вот, собственно, покрыть как раз ту сумму, которую первоначально планировалось привлечь с внешнего рынка, можно будет просто из средств резервного фонда, которые превзошли ожидания.
Впрочем, как считает заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов, нынешнее решение агентства Standard & Poor's не делает внешние кредиты более доступными.
Кардинально картина не поменялась. По сути говоря, все вернулось на исходные позиции, как нам, в общем-то, S&P не понижала рейтинг, только пересмотрела, соответственно, прогноз, сейчас все вернулось назад. Дальнейшее улучшение именно самого рейтинга, наверное, не прогнозов там и так далее, могло бы как-то улучшить ситуацию для нашей компании, удешевить привлечение средств на Западе и так далее. Но пока, на мой взгляд, все это как бы громкие слова, по факту не так все значительно.
С этим в целом готова согласиться и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Однако она считает, что для государственных российских компаний решение агентства Standard & Poor's в какой-то степени может все-таки стать положительной новостью.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Завершает этот час программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где вступил в силу новый закон об иностранцах, 4-й за последние 10 лет. Он вызвал протесты иммигрантских организаций и правозащитников, поскольку ограничивает ряд прав иностранных граждан, работающих в Испании, рассказывает Виктор Черецкий.
Полемику вызывают в основном два положения закона. Во-первых, продление с 40 до 60 суток срока содержания под стражей задержанных полицией нелегальных иммигрантов. Увеличение этого срока позволит властям выдворять на родину большее число нелегалов, поскольку раньше им просто не хватало времени для оформления депортации через суд, как того требует закон. Во-вторых, отныне привести на постоянное место жительства в Испанию супругу или супруга, а также несовершеннолетних детей смогут лишь иммигранты, прожившие здесь легально, то есть с видом на жительство и официальным разрешением на работу более 1 года. Чтобы привести родителей, иммигрант должен будет прожить легально не менее 5 лет, при этом его родители должны быть старше 65 лет. Говорит представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. Новый закон наносит удар по правам иммигрантов, работающих в Испании. В некотором смысле он противоречит конституции страны. Подвергается пересмотру даже право на воссоединение семьи для совместного проживания.
Фамилия.
Что касается женщин, нелегальных иммигрантов, обращающихся в полицию в связи с избиениями со стороны супруга или сожителя, что в Испании случается довольно часто, то они отныне будут задерживаться и, возможно, подвергаться депортации. Получить разрешение остаться в стране жертва насилия сможет лишь в том случае, если судья признает ее правоту, то есть, что она действительно подвергалась избиениям. Олеся Анжелини, председатель общественной организации «Иммигранты и права человека». Новый реформированный закон ставит женщин-нелегалок в особо трудное положение. Они фактически лишаются права на помощь, если становятся жертвой насилия. Отныне этой категории женщин придется терпеть побои из-за боязни быть высланной. Помимо депортации, нелегалы будут штрафоваться. К тяжким нарушениям закона, за которые положен штраф в размере от 500 евро до 10 тысяч, относятся незаконное пребывание на территории Испании, работа без права на работу и заключение фиктивного брака с целью получить вид на жительство в стране. Аналогичным штрафам подвергаются и те, кто вступает в какие-либо сделки с нелегалами с целью помочь им остаться в Испании, к примеру, сдает им квартиру. Абдельхамид Гамбу. Наказание тех, кто сдает нелегальным иммигрантам квартиру, может иметь крайне негативные последствия с точки зрения прав человека. Ведь нелегал, которому официально нельзя сдать жилье, не может прописаться по месту жительства и, соответственно, получать в случае необходимости медицинскую помощь.
Санитария.
К особо тяжким нарушениям закона, за которые положен штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч евро, относятся организации нелегальной миграции, то есть поставка нелегалов в Испанию с целью их эксплуатации, их доставка в страну любым видом транспорта, прием на работу и использование их труда. Увеличивая срок пребывания нелегалов под стражей для их репатриации, испанские власти обещают соблюдать права задержанных. Кроме того, в центры содержания иностранцев, находящиеся в ведении МВД Испании, будут допускаться представители правозащитных организаций для надзора за соблюдением законности. Это положение появилось в законе не случайно. Ведь по данным так называемой Испанской комиссии помощи беженцам, примерно половина нелегалов, прошедших через центры временного содержания, жалуются на плохое отношение к ним со стороны администрации. Между тем, задержанные нелегалы по испанским законам не преступники, поскольку отсутствие надлежащих документов для пребывания на территории Испании является не преступлением, а лишь административным нарушением. Представитель Координационного комитета иммигрантов в Испании Абдельхамид Гамбу. На сегодняшний день в центрах временного содержания задержанных нелегалов сложилась неприемлемая ситуация. Для уголовных преступников в испанских тюрьмах созданы значительно лучшие условия. Мы полагаем, что продление сроков задержания лишь ухудшит положение в этих заведениях. 40% содержащихся в испанских центрах лиц – это африканцы, 40% – латиноамериканцы. Остальные – выходцы из Восточной Европы и Азии. Они в ряде случаев содержатся в забитых до отказа камерах, лишены возможности звонить по телефону, менять нижнее и постельное белье, пользоваться ночью туалетом. Практически все заключенные жалуются на плохое питание и отсутствие медицинского обслуживания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Злоумышленники успели разрезать верхнюю часть ворот бывшего лагеря
смерти. Афганцы дольщики стыковали себя наручниками к забору у центрального входа в государство.
Я везде говорю одну фразу. Ребята, вы не рабы.
Мы вынуждены либо отложить поездку, либо перебираться вплавь. Я правда
лжец,
не знаю.
Лжец, где наши голоса? Где наши 63%?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».